Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Вечер воскресенья. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Кончина первого президента Чехии Вацлава Гавела.
Он был воплощением принципа личной ответственности не только за свою судьбу, но и за судьбу страны и мира.
Россия между выборами. Власти протесты.
Мы строили этот железный рейтинг Путина не для того, чтобы он так позорно свалился.
У нас в России средний класс – это класс революционный.
Годовщина начала арабской весны.
Уместно было бы сравнить это с пожаром в степи, который вдруг разлетается с фантастической скоростью.
Украина между ЕС и Россией. Предстоящее решение Европейского суда по Дубровке. Западное Рождество.
В этот день все западные христиане, я думаю, конечно, чувствуют определенное родство душ.
Эти темы мы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 19-25 декабря, 51-я, предпоследняя неделя 2011 года. Здравствуйте. У микрофона Валентин Барышников. Пришедшая в последние часы трагическая новость о кончине Вацлава Гавела, первого после бархатной революции президента Чехословакии, затем первого президента Чехии, заставила нас пересмотреть планы сегодняшней программы. По сообщению помощницы Гавела, он умер утром в воскресенье в своем доме на севере Чехии. Ему было 75 лет. Гавел получил известность в 60-е годы как драматург и литературный критик. После событий Пражской весны 68-го года примкнул к оппозиции, неоднократно подвергался арестом, был одним из авторов Хартии 77. В 89-м году Гавел был одним из инициаторов создания гражданского форума, ставшего главной оппозиционной силой в Чехословакии. 29 декабря 1989 года Гавел был единогласно избран президентом. В 93-м году Гавел стал первым президентом независимой Чехии. После окончания второго президентского срока в 2003 году вернулся к творческой работе. О первом президенте Чехии вспоминает директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн, хорошо знавший Гавела.
Смерть Вацлава Гавела – это смерть человека, который оказался в политике почти случайно, только по той причине, что испытывал чувство личной ответственности за судьбу страны и мира. Вацлав Гавел для чехов в первую очередь не столько политик. Это смерть большой личности. Он подходил к политике так, как к ней подходил Махатма Ганди. Первый смысл его деятельности, любой, в том числе и политической, это была реализация права личности на свободу. Свободу ценил Вацлав Гавел больше всего. Свободу и ответственность личности. Не случайно его последняя встреча с Далай-ламой, которая состоялась буквально накануне смерти, это было последнее его появление на людях. Он его посвятил тому, что вместе с Далай-ламой подписал декларацию о праве на диссидентство, о праве на личную ответственную позицию человека. Это не случайно. Так он жил всю свою жизнь, полную превратностей, но в то же время полную огромных успехов. Ведь Вацлав Гавел, драматург, стал фактически символом тех политических переворотов, тех процессов, которыми ознаменовался конец 20 века. Больше, чем кто-либо другой, наверное, в этом мире. Именно потому, что он был воплощением вот этого принципа личной ответственности не только за свою судьбу, но и за судьбу страны и мира. Пожалуй, он самый известный чех 20-го конца, во всяком случае 20-го, начала 21-го века. Поэтому можно ожидать, что на его похороны в Прагу приедет практически весь политический мир. Прошлый, нынешний, а может быть и будущий.
Вы были знакомы лично с Вацлавом Гавелом?
Я был с ним хорошо знаком. Я был с ним знаком еще в последние годы коммунизма по Хартии 77. Я часто встречался с ним в 90-е годы, когда железный занавес спал. В личном общении Гавел был предельно скромный человек. Человек, который с равным вниманием относился ко всем своим собеседникам, независимо от того, какое место в какой-то там иерархии политической, художественной они занимали. И с крайней серьезностью он беседовал, полемизировал, если хотите. Полемизировал по той причине, что его взгляды далеко не всегда совпадали со взглядами его собеседников, особенно здесь, в стране. За границей-то он пользовался репутацией апостола морали. В стране, там, где речь шла о конкретных политических вопросах, он часто расходился, и сомнения большинства большинства и с мнением других политиков. Поэтому, повторяю, не поверхностно, равнодушно относился он к беседам с другими, а крайне внутренне, душевно заинтересованно. Таким он был практически и в те времена, когда он был политиком, и в те времена, когда он политиком уже не был, и когда скорее настроение в стране поменялось, и к нему было критическое отношение. Мы часто встречались с ними в мою бытность главным редактором газеты «Литовая новина», которой он особенно благоволил по той причине, что это была единственная не посткоммунистическая, а диссидентская газета. Вацлав Гавелов считал себя, да он и был постоянным автором этой газеты, поэтому приходилось с ним встречаться и в публичной какой-то обстановке, и у него на его вилле в Стрешовице, на Ужеховце в Пражском районе. И всегда это были встречи глубоко заинтересованные, отнюдь не безразлично равнодушные. В этом смысле он никогда не стал политиком в том отрицательном современном смысле слова, который часто нами так воспринимается. Вацлав Гавел, хотя и сам олицетворял истеблишмент в какое-то время, в период 90-х годов, но никогда не стал его составной частью. Он всегда был критиком истеблишмента и всегда чувствовал себя и, наверное, был в каком-то смысле человеком посторонним в политике, человеком, сохраняющим свою полную автономию по отношению к политическому миру. Наверное, именно поэтому он и был так интересен за рубежом. А за рубежом понятие Чехии практически отождествлялось с личностью Вацлава Гавела. И думаю, что большинство политиков знают Чехию главным образом. Первая ассоциация, которая им приходит в голову, это ассоциация с Вацлавом Гавелом. Думаю, что он надолго останется таким символом, именно как человек высокой морали, высокой личной ответственности.
Это был директор Русской службы радио «Свобода» Ефим Фиштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Валентин Барышников. На наступающей неделе мы будем еще не раз вспоминать о Вацлаве Гавеле и его наследии, как будем говорить и о кровопролитных столкновениях в Казахстане и о причинах трагического происшествия в Охотском море, где в воскресенье затонула буровая платформа, и судьба десятков находившихся на ней людей остается неизвестной. Продолжим мы говорить и о российской политике. Наступающая неделя будет щедра на события в этой сфере в России, оказавшейся внезапно в бурном периоде между выборами парламентскими и президентскими. После того, как партия власти «Единая Россия» получила лишь около половины голосов, да и этот результат вызвал массу обвинений в подтасовках, а затем начались давно невиданные в стране многотысячные манифестации с требованием честных выборов, наблюдатели заговорили о возвращении в Россию большой политики. В этой обстановке началось выдвижение кандидатов на президентские выборы, которые состоятся в марте. Так, на прошедшем в воскресенье съезде «Яблоко» был выдвинут в президенты один из основателей партии Григорий Явлинский, хотя во время собрания предлагались и другие кандидатуры, в том числе один из лидеров последних общественных протестов Алексей Навальный. Вот что со съезда передал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Что касается выдвижения, то неожиданно на съезде появилась лидер общественного движения защиты Химкинского леса Евгения Чирикова. Ей дали слово. И она предложила Алексея Навального, который находится в следственном изоляторе. Но его кандидатура не прошла по двум причинам. Первое, как объяснил лидер партии Сергей Митрохин, по техническим, потому что не было от него письма, подтверждающего, что он готов выдвигаться от «Яблока». И второе, это идеологические расхождения, то есть партия «Яблоко» не поддерживает националистические убеждения Алексея Навального, и зал проголосовал против.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Многие наблюдатели обращают внимание на реакцию властей на происходящее в стране. Она оказалась весьма сдержанной. Митингам не препятствовали. Премьер-министр Владимир Путин на минувшей неделе в ходе так называемой прямой линии в телеэфире довольно резко отозвался об оппозиции, но при этом выдвинул некоторые идеи либерализации политической жизни в стране. О причинах такой реакции в эфире «Радио Свобода» рассуждает политтехнолог Глеб Павловский, человек, при активном участии которого была построена нынешняя структура власти в России, но с которым минувшей весной Кремль прекратил сотрудничать.
Мы обращаем внимание, что массовые митинги прошли спокойно, без разгонов. Это минимально правильная реакция, мне кажется, со стороны власти. Это не ответ на протесты. Ответ, наверное, будет, но со временем. Пересмотр каких-то позиций, я думаю, будет происходить в нашей политической системе. Поскольку мы входим в полосу политизации, то и системе придется учиться тому, от чего она давно отвыкла. В предыдущую эпоху, когда люди хотели скорее, чтобы их избавили от политики, чтобы их не звали ни на какие митинги, ни их власть.
число манифестантов оценивается десятками тысяч. Вы думаете, российские власти не видят угрозы, исходящие от них?
Власти испытывают жуткий дискомфорт. Система забыла все это. Она ведь формировалась, когда ничто не могло заставить людей выйти на улицу. И власть забыла. Она сформировалась в эту комфортную для нее эпоху реакции на большую политику. А сегодня большая политика опять возвращается в страну. Конечно, комфорт. Но непосредственно это не угроза. Это еще не угроза.
Мне представлялось, что у власти был сформирован некий пакет ответа на любые активные действия оппозиции. Туда входили, скажем, пропагандистские действия на телевидении, известное очернение оппозиции и массовые действия наших. Ничего из этого мы сейчас не увидели.
Ну да, но это все, что перечислено, относилось к символической сущности оппозиции несогласных прошлого десятилетия. Это закончилось. Те, кто выходил на Болотную площадь, не лимоновцы, у них не чешутся руки подраться с полицией. Они улыбались ментам, менты улыбались им. На это было интересно смотреть. Я думаю, что сегодня речь идет просто о другом. Та реакция, которой многие ждали и боялись, самая простая, спазматическая – ударить. Сам Путин не так давно, между прочим, говорил то, что людей, которые выходят на улицу, бьют палкой по голове. Очень важно, что он теперь изменил свою точку зрения, во всяком случае он так не говорит. Это уже прогресс небольшой. Если бы власть ввязалась в войну со своим собственным молодым средним классом, точнее, с детьми среднего класса, то весь средний класс поднялся бы защищать своих детей.
Считаете ли вы, что у властей сейчас есть какой-то рецепт обращения с этим новым движением?
Пока что, я думаю, власть смотрит, а есть ли вообще движение? Кто здесь движение? Здесь совершенно разные силы есть. Люди, которые бродят в хорошем настроении по площади и, конечно же, крайне неодобрительно относятся к тому, как власть поступила с выборами. А есть люди на сцене, которые выкрикивают что-то старое и для многих отстойное. Здесь полная нестыковка. Движения, собственно говоря, пока нет. Общественное движение в точном смысле слова не сформировалось. Предложения со стороны старых политиков просто смешные. Они ведь тоже, все эти люди, которые выступали на Болотной, это тоже люди из прошлой эпохи, из эпохи деполитизации. Повторяю, сегодня к политическому времени не готовы никто. Ни власть, ни оппозиция, может быть, больше всех готовы горожане. Я считаю, что эта реакция власти на демонстрацию – это первое, что не было ошибкой в этом году. Руководители страны нагромоздили такое количество глупостей, что можно было ждать продолжения этого. Тогда бы все очень быстро покатилось. Дальнейшей стратегии, я думаю, у власти пока нет. Но выступление Путина, это 4-часовое перед страной, показывает, что есть набор сценических приемов, есть по-прежнему блестящая путинская способность к риторическому маневрированию, но нет ни программы, ни стратегии, ни понимания того, что мы все уже в новом мире.
Говоря об ошибках властей за последний год, вы испытываете некое злорадство? С тех пор, как вы ушли, вот власти допускают ошибки.
Ошибки начались раньше, и я думаю, что к некоторым из них причастен я. А сейчас я не хочу совершенно отделять себя от стратегии, которая в целом пришла в тупик. Конечно же, это осень, это тупик нашей модели. Но я не считаю, что модель обречена. Я уверен, более того, что она жизнеспособна. Я не испытываю злорадства. Я сам не ждал, что падение будет таким быстрым. Все-таки мы строили этот железный рейтинг Путина не для того, чтобы он так позорно свалился в болото, которое его частно проглотило. Мы представляли себе финал несколько иначе. Но что есть, есть. Надо идти дальше. Способен ли Путин идти дальше? Вот вопрос. Способен ли он предложить ту самую версию Путина 2.0, о которой мы говорили еще весной? Пока этой версии нет. Пока перед нами Путин версии М, слегка модернизированный. Власть перестала понимать свою страну. Она перестала понимать то, на чем она держится, границы возможного. Она перестала отличать друзей от врагов. Она покупает тоннами фальшивую лояльность от мерзавцев.
Вы объясняете подоплеку, но на поверхности кажется, что два варианта. Один вариант, как это не неприятно говорить, какое-то кровавое противостояние. Другой вариант – это некоторая модернизация или даже, не побоюсь этого слова, либерализация власти.
Что мы все время рассматриваем на равных кровавые варианты с вариантами развития, пускай даже отвратительные. Бывает развитие отвратительное, но это развитие. А бывает кровь. Россия должна запретить. Надо исключить насилие из политической жизни. И надо приветствовать всех, включая Владимира Владимировича Путина, если они заявляют, что они не будут политики применять насилие. Дальше надо добиваться вытеснения насилия из повседневной жизни аппарата, номенклатуры, силовых структур. Там полно насилия из тех, кто хочет его применять.
Вот вы не один год наблюдали изнутри всю эту механику в Кремле. Вы считаете, что Путин способен вот так взять, поменяться и изменить, вообще говоря, всей той модели, которую он построил, видимо, под себя, под свое окружение?
С последними я просто не согласен. Во всяком случае, в лучшие годы Путин строил власть не под окружение, а окружение под власть. Он просто экономил силы. Он ведь гедонист по натуре. Он искал более удобные, как он говорит, комфортные варианты. Разумеется, комфортнее использовать того человека, которого ты знаешь. Но он слишком, что ли, застрял в этой консервативной кадровой модели, и постепенно она стала поглощать его самого. Он окружен людьми, которых, я думаю, 10 лет назад с такими коммерческими амбициями в государстве он бы просто не подпустил близко к себе, а сегодня они его окружают. Способен ли Путин? Это вопрос политический, а не антропологический. Я думаю, что политик, если не хочет погибнуть, потерпеть крушение, он меняется. Он становится таким, которого прежде он сам не знал в себе, и мы не знали. Если этого не происходит, он не прокончается. Он потерпит политическую катастрофу, если не в первый, то во второй год президентства, если не возьмет себя в руки и не переменится.
Это был политтехнолог Глеб Павловский. Акция протеста под лозунгом «За честные выборы», намеченная на 24 декабря, вероятно, станет ключевым событием предстоящей недели, оттесняя в тень назначенное на 21 число, первое после выборов заседание Госдумы. Манифестация с требованием пересмотра итога голосования и проведения честных выборов проходит в разных регионах под разными знаменами, но акция 24 числа станет проверкой для нового движения. Удастся ли вновь вывести на улицы десятки тысяч людей, как это произошло 10 декабря. Наблюдатели отмечают разнородность движения, в оргкомитет которого вошли самые разные люди. Один из членов оргкомитета – писатель Григорий Чхартишвили, более известный как Борис Акунин. Какую вы вообще представляете свою роль в этом движении? Не может так оказаться, что через какое-то время вы станете, скажем, лидером некой общественной организации, движения?
Нет, так, конечно, оказаться никак не может. Во-первых, потому что я не представляю себя в этом качестве, не хочу этого. Во-вторых, так не бывает. И сейчас это движение, которое на наших глазах возрождается, делает самые первые шаги. Как историк по образованию, я очень хорошо себе представляю, что может последовать дальше. Сейчас тот период, в общем, эмоционально-психологический, когда люди еще совсем не политизированы и не хотят слушать представителей никаких политических партий. Они все вместе образуют такую колоссальную партию беспартийных. На этом этапе очень часто бывает, что какую-то вот временную такую роль начинают играть деятели культуры. Люди их слушают, потом проходит какое-то время, общество политизируется, и они становятся уже ненужные, выходят на арену в какие-то нормальные профессиональные политики. Никакой своей особенной роли в этом процессе я не вижу, я продолжаю оставаться частным человеком, я просто стараюсь как можно более честно говорить или писать, слава богу, есть такая вещь, как блог, то, что я думаю. Вот и все.
Движение протестное за честные выборы очень разнородно. Скажем, на Болотной площади среди знамен и лозунгов было немало знамен националистов. У вас есть какая-то сформулированная позиция по поводу такого соседства?
Знаете, я думаю, что на этом этапе все так и будут вместе до тех пор, пока есть ощущение общего оппонента. Власть так неумно себя ведет, что она настроила против себя самые разные слои общества. как-то возникло у всех ощущение общего врага. Меня это совсем не радует. Мне бы хотелось, чтобы власть и руководители ее, там, Владимир Путин, себя в это положение не ставили. Но как-то фатально они все время это делают. Конечно, это очень пестрое движение, это именно что движение, даже такое броуновское движение. Каждый там агитирует за свое, на своем участке поля. Но это нормально, это что-то такое очень естественное и, по-моему, здоровое.
Есть некий урок, который сейчас наблюдатели извлекают не только из арабской весны, но и, как теперь нынешние события в России называются, русской зимой. Один из уроков – это тот, что социальные сети, интернет позволяют быстро выводить людей на улицы, при этом это движение часто без лидеров и без программы. Но затем может победить тот, у кого есть организация. Приведу пример. Египет, где протесты начала образованная городская молодежь, на нынешних парламентских выборах побеждают все-таки исламистские партии.
Ну, я вам могу точно одно гарантировать, что в России исламистская партия не победит, чтобы не произошло. И вообще сравнение нашей ситуации с ситуацией в арабских странах в высшей степени некорректно и поверхностно. У нас здесь, в принципе, насколько я понимаю, происходят совсем другие процессы. Та внутренняя трансформация общества и общественного сознания, которое продолжалось 20 лет, достигло некой ступени, да, на которую оно сейчас поднимается. Эта ступень называется формирование нормального гражданского общества. У нас люди в Москве, вот, да, например, вышли на улицу ведь не потому, что им плохо живется, не потому, что им нечего есть, не потому, что у них нет работы. Достаточно посмотреть на эту толпу, и видно, что у этих людей, в общем, все нормально в жизни. Просто хочется чувствовать, что они живут в своем городе, в своей стране. У них появилась эта потребность. Там абсолютно ничего революционного в воздухе не витает. Единственная опасность революции может возникнуть лишь в том случае, если он поведет себя совсем по-идиотски и перейдет к жесткому варианту. Тогда вот все эти чудесные молодые люди, больше половины людей на площади были студенческого возраста, тогда сильно радикализируются. А жертву запугать их точно не удастся.
Вы отвергли аналогию с арабским миром. У вас есть какая-то историческая аналогия тому, что происходит сейчас?
Вы знаете, я про это думал, и мне ничего в голову не пришло. Аналогии с 68-м годом в Европе, которые приводят некоторые мои друзья, мне кажутся несостоятельными. Сейчас происходит нечто, в общем, противоположное. Это что-то вроде движения среднего класса. Дело в том, что у нас в России средний класс, который на Западе считается чем-то очень мещанским, скучным там и апатичным, это класс революционный. Всякий новый класс, который появился недавно и находится в процессе формирования, он революционный, он небывалый. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, это вот начало, на мой взгляд, какой-то мирной революции вот белых воротничков. Я даже не знаю, с чем это можно сравнить. В России, не хочу так сказать, чтобы это прозвучало самонадеянно, но иногда бывают ситуации, которым трудно подобрать какие-то вот аналоги, параллели в истории. Ну, потому что у нас все-таки такая очень интересная, специфическая страна.
Это был писатель Григорий Чхартишвили. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Продолжим после объявления и краткого выпуска.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Скончался Вацлав Гавел, первый президент Чешской Республики, один из лидеров бархатной революции в Чехословакии. Он умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, отбывающий административный арест в московском спецприемнике, госпитализирован в реанимацию в критическом состоянии. С 4 декабря он продолжает голодовку. В Подмосковье съезд партии «Яблоко» выдвинул кандидатом в президенты России ее основателя Григория Явлинского. Центральная избирательная комиссия отказала в участии в президентских выборах в России трем самостоятельно выдвигавшимся кандидатам. Это Эдуард Лимонов, Леонид Ивашов и публицист Борис Миронов. Число погибших во время беспорядков в казахстанском городе Жаназан увеличилось до 13. Более 80 человек были ранены. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Генпрокуратуры республики. За нарушение комендантского часа в городе задержаны десятки людей. У побережья индонезийского острова Ява ведутся поисково-спасательные работы после того, как в субботу вечером там затонул пассажирский паром, на борту которого находились, по разным данным, от 250 до 400 человек. На юге Филиппин число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим ураганом, превысило 650. Свыше 800 человек числятся пропавшими без вести. Президент США Барак Обама подписал закон о государственном финансировании в объеме почти триллиона долларов.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Валентин Барышников. Вторую часть программы начнем разговором о так называемой «арабской весне», первая годовщина которой исполняется в эти дни. Год назад в Тунисе поднялись протесты после того, как 17 декабря оставшийся без работы молодой человек по имени Мохамед Буазизи совершил самосожжение. Эти протесты месяц спустя привели к свержению президента страны Бен Али и дали толчок массовым народным выступлениям во многих других странах региона. За этот год в Египте был отстранен от власти многолетний лидер страны Хосни Мубарак. В Ливии после кровопролитного противостояния был свержен и убит Муаммар Каддафи. Идет процесс передачи власти в Йемене. Сирия находится на грани гражданской войны. Об арабской весне в этом году вспоминали, где бы в мире ни происходили протесты, от движения «Захвати Уолл-стрит» в США до нынешних протестов в России. Американский журнал Time назвал человеком уходящего 2011 года абстрактного участника протестов в разных частях мира. Журнал охарактеризовал участников этих выступлений как народную силу, определяющую новый ход вещей по всему миру. О стремительности и разнообразии арабской весны, о ее уроках для всего мира я беседовал с востоковедом, британским журналистом Андреем Остальским. Год назад кто-нибудь мог предположить, что начнется то, что сейчас называют арабской весной? Можно ли сказать, что перемены назревали в этом мире?
Перемены, конечно же, назревали, и я прекрасно помню свою первую реакцию, что без последствий для всего арабского мира, для всего Ближнего Востока и Северной Африки, то, что в Тунисе происходит, не останется. Но столь же честно я должен признаться, что я думаю, что и я, и подавляющее большинство востоковедов не подозревали, какие масштабы это все примет. Насколько быстро эта волна перекинется на соседние страны. Даже, наверное, уместно было бы сравнить это с пожаром в степи, который вдруг разлетается с фантастической скоростью и занимает огромные площади. Этой скорости распространения идеи арабской весны и масштабов народных выступлений, причем в самых разных странах, абсолютно разных, различными режимами, конечно, представить себе было нельзя. Действительно, эти страны очень разные, и политические режимы крайне разные. От консервативных монархий типа Бахрейна, где были очень драматические тоже события, того же Кувейта, где события были меньших масштабов и не привели ни к каким кровопролитиям, и до таких военных диктатур, как Египет, Йемен, наконец, самая аутентичная, как арабисты говорят, арабская страна, с элементами средневековья, каких-то родоплеменных отношений, очень сложное общество, очень странное общество, но и оно оказалось к изумлению просто людей, которые знают, что такое Йемен. Я, например, провел там 2 года в свое время, хотя и много лет назад. Это шок, потому что если уже до Йемена дошла эта волна, если и там оказалось какое-то подобие среднего класса и молодежи, готовые возглавить такое мощное движение, тогда действительно надо было себе признаться, что мы упустили что-то, востоковеды, наблюдая за арабскими странами. Мы привыкли считать, что над ними так давлеют традиции, что такого там себе представить нельзя. Оказалось, что можно, и что даже арабская весна покажет ярчайший пример широких народных выступлений.
Вам понятен механизм того, как была устроена арабская весна в разных странах? Скажем, почему в Бахрейне революция в результате не произошла, а в Египте и в Ливии, в Тунисе произошло?
Все дело в том, что страны, как я уже говорил, на удивление разные. Говорят о каком-то арабском единстве, а на самом деле иногда приходит в голову, что вообще термины «арабское», «арабский мир», «арабское общество» употреблять нельзя, потому что каждая страна будет занимать свою совершенно специфическую нишу. Иногда, ну, почти совсем не похоже уже на остальных. То есть в каждой стране все абсолютно по-своему. И поэтому как раз поражает воображение больше то, что все-таки было общим, а именно волеизъявление городской молодежи, которой просто надоели старые архаические порядки, которые хочет перемен.
Во многих странах мотором выступления была молодежь, образованная, которая, как это широко отмечалось, использовала интернет, твиттер, социальные сети. При этом и в Египте, и в Тунисе в результате при выборах наиболее сильно выступают исламисты. Вам понятен общий вектор развития? Какие силы становятся главными в тех странах, где революция свершилась?
Вы знаете, как всегда с революциями бывает, это, кажется, уже их универсальный закон любых революций, делают ее и начинают одни люди и слои даже, а в конце концов пользуются результатами другие люди и даже часто другие социальные классы, слои и так далее. Действительно, городская молодежь начала все это, и без нее бы ничего не произошло, но учитывая консерватизм массы арабской, которая, в общем, в этой революции не участвовала, возможно, наблюдала значительную часть некоторой симпатии за происходящим, но это максимум. И, тем не менее, именно они, составляя большинство в стране, разумеется, при демократическом голосовании начинают определять вектор развития. Конечно, неудивительно, что в самой выигрышной позиции оказываются при этом мусульманские исламистские организации, которые, с одной стороны, имеют заслуженный зачастую образ оппозиционеров, а с другой стороны, ближе и понятней народной массе. Правда, я еще раз хочу подчеркнуть, что и в Тунисе, и в Египте, например, исламисты претерпели колоссальные изменения, и, конечно, в Египте, скажем, партия справедливости и свободы, которая, собственно, и отпочковалась от братьев мусульман, и лидирует она, по крайней мере, на словах, конечно, надо еще посмотреть, что они будут делать на практике, провозглашает весьма просвещенные лозунги. Речь идет и о положении женщин, и о религиозном равноправии, и о том, что, скажем, коптов и женщин можно и нужно включать в составы будущих правительств, определенные гарантии свободы слова, печати, социальной справедливости, при том, что провозглашается также приверженность идеям рыночного капитализма. Это, конечно, не те совсем братья-мусульмане, о которых мы тоже, арабисты, так много знали и писали в свое время, отслеживая их историю. Братья-мусульмане в какой-то момент раскололись и ушли очень далеко друг от друга, эти два разных вектора. Один, в конце концов, породил Аль-Каиду, салафистское направление, очень радикальное среди исламистов, а другой вот такую умеренную вариацию, такую же, как мы видим у власти в Турции, и такую же, которая, видимо, имеет все шансы прийти к власти и в Тунисе, и в Египте.
Арабская весна стала событием далеко не только арабского мира. По всему миру прокатились протесты разного совершенно характера, но всюду упоминалась арабская весна, приводились какие-то сравнения. При всей разности движения, скажем, в Америке акции «Захвати Уолл-стрит», в России часто сравнивали события с арабской весной. Это продукт нового мира.
Я думаю, что безусловно. Всегда в любом обществе приходит момент, то, что модным словом «бифуркация» называется. Раньше бы это просто назвали кризисом, после которого наступает некоторое обновление или, наоборот, не наступает, но должно бы наступить. Но сейчас вот этот поколенческий кризис и разрыв во многих странах мира очень сильно усугубляется, с одной стороны, информационной революцией, всеми этими новыми средствами массовой информации, которые создают какую-то новую реальность. Мы никто еще до сих пор до конца не понимаем границы этой реальности и что она из себя представляет и куда человечество ведет. Но уже видим, что оно трансформирует общество, причем очень быстро, с такой скоростью, которой раньше это, так сказать, и подумать было нельзя. С другой стороны, экономический кризис большинством стран мира фактически сейчас переживаем. Это тоже, конечно, подливает масло в огонь вот таких вот революционных настроений, изменений. Совпало несколько факторов. Есть такая также теория, что просто есть фазы в развитии, знаете, вспоминают май 68 года, от Чехословакии до Франции, можно этот список продолжать, были сильные молодежные движения, было другое такое поколенческое, момент поколенческого кризиса и переустройства. Совершенно ясно, что сейчас вот это можно утверждать, на земном шаре момент истины такой настал. И истина, конечно же, повернется по-разному, и где-то тоже эти движения будут просто уничтожены, подавлены, и конфликт будет отложен, кризис, возможно, до следующего поколения, а где-то это уже привело к революционным изменениям и где-то еще приведет. Я бы, знаете, что еще хотел бы сказать, кстати, в этой связи, что все в мире, конечно, взаимосвязано, и та реакция, которая в России сейчас наблюдается именно на арабскую весну, она тоже очень и очень показательна. Во-первых, абсолютно поразительные данные опроса BBC, выясняется, что Россия единственная страна в мире, где большинство населения категорически не одобряет арабскую весну. Даже в Китае, вот это была большая для меня, например, неожиданность, практически половина опрошенных скорее позитивно смотрит на эти события. В России же явное неодобрение большинства. В чем тут дело? В государственной пропаганде или в консервативных настроениях большинства населения? Думаю, что и то, и другое играет свою роль. Но тем временем арабская весна стала также камнем преткновения в отношениях России с Западом. Последние достаточно резкие заявления и министра иностранных дел, и премьер-министра России, и других официальных лиц, они говорят о том, что на почве как бы арабской весны возрождается даже логика холодной войны. Не знаю, как далеко зайдет этот процесс, остановится ли он или будет развиваться дальше, но, по крайней мере, арабская весна стала знаковым событием и в этом смысле тоже.
Это был востоковед, британский журналист Андрей Остальский. Продолжаем программу «Время свободы», план на неделю. Украина между Европейским Союзом и Россией. События начинающейся недели делают наглядной эту вилку. 19 декабря в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. 20 декабря президент Украины Виктор Янукович примет участие в Москве в неформальной встрече глав государств СНГ. Фоном для поездки Януковича в Москву стало то, что Украина и Россия так и не договорились о пересмотре газовых контрактов. Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, никаких новогодних подарков для Киева не будет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
От саммита Украина-ЕС, который еще полгода назад украинские политики называли историческим и судьбоносным, сейчас уже не ожидают прорыва в отношениях Киева с Брюсселем. Украина рассчитывала на подписание 19 декабря договора об ассоциации и соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом. Однако накануне стало известно, что на саммите не состоится даже парафирование этих документов, говорит научный директор Киевского института евроатлантической интеграции Александр Сушко.
Европейский Союз на сегодня не готов предоставлять руководству Украины повода для торжества. Поэтому решено, что вопрос договора об ассоциации, хотя и будет обсуждаться на саммите, но каких-либо ритуальных действий не будет предприниматься. Договор может быть парафирован, но это произойдет, возможно, в первом квартале следующего года на техническом уровне, а уже вопрос подписания официального будет отнесен к более дальней перспективе.
Неделю назад с экстренным визитом Киев посетил комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле. Он провел трехчасовую встречу с президентом Украины Виктором Януковичем.
Из слов еврокомиссара, которые я услышал, в Украине нет никаких замечаний, кроме замечания, касающегося Тимошенко.
Подписание и ратификацию договора между Украиной и ЕС европейские политики увязывают с освобождением Юлии Тимошенко. В октябре экс-премьера осудили к 7 годам тюрьмы по газовому делу. И сейчас рассматривается апелляция на вынесенный ей приговор. Для Януковича, как подчеркивают эксперты, важно, чтобы лидер оппозиции оставалась за решеткой, по крайней мере, до конца октября будущего года, когда на Украине пройдут парламентские выборы. Именно после них Евросоюз и определит судьбу договора с Украиной, убежден президент Института публичной политики Виктор Чумак.
Решение о подписании соглашения будет как раз таки вот после выборов. Вот когда будут результаты выборов и будет видно, насколько эта власть готова, скажем так, отказаться от фальсификации, манипуляций выборными процедурами ради европейской интеграции.
Отказаться от евроинтеграции не раз призывало украинское руководство Москва. Россия не оставляет попыток завлечь Украину в свои интеграционные проекты. Александр Сушко продолжает.
Кризис в отношении с Западом и с ЕС в частности создает дополнительные шансы для руководства России в плане подталкивания Украины к российским интеграционным проектам. И на сегодняшний день никто не возьмется однозначно спрогнозировать, как руководство Украины поведет себя. Однозначно 2012 год будет очень трудным в этом плане. И по белорусскому пути, то есть передача газотранспортной системы в руки «Газпрома», либо же присоединение к таможенному союзу, это не те решения, на которые Украина может пойти легко. Я не исключаю, что в будущем эти вопросы будут серьезно обсуждаться в Киеве. Что касается ближайших дней, я не думаю, что что-то существенное произойдет.
Президент Янукович 20 декабря примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в российской столице. На следующий день после саммитов Украина-ЕС в Киеве и Евразес в Москве. В последнее время среди интеграционных вариантов, предлагаемых Кремлем Украине, значится и сотрудничество в рамках Евразес, отмечает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Во всяком случае, та или иная форма участия в Евразес, а сейчас мы являемся наблюдателями, она напрямую не противоречит вот и новому соглашению с Евросоюзом. Участие в таможенном союзе противоречит. Ну а как мы будем участвовать, это уже, думаю, вот предмет как раз торговли с россиянами. Но эта торговля идет не только по линии участия в тех или иных постсоветских проектах. Здесь и вопрос о газотранспортной системе Украины, целый ряд других экономических тем, участие россиян в приватизации на территории Украины, вопрос о расширении и перевооружении Черноморского флота и целый ряд других тем.
Со следующего года Украина будет платить за российский газ рекордные 416 долларов за 1000 кубометров. Стороны так и не договорились о пересмотре невыгодных для Украины газовых контрактов. Москва сочла недостаточными уступки Киева.
Никаких половинчатых мер Россия не принимает. Полная капитуляция, передача газотранспортной системы, причем под полный контроль, передача газораспределительной системы внутри Украины, причем опять же таки практически полный контроль. А вот на такие условия никто не хочет идти в Украине.
Констатирует президент Института публичной политики Виктор Чумак. Последние опросы общественного мнения показывают, что более половины граждан страны выступают за членство Украины в Европейском Союзе. В то же время идею о присоединении к единому экономическому пространству, либо к Евразес, поддерживают только около 20% украинцев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы». План на неделю. У микрофона Валентин Барышников. Как ожидается, во вторник, 20 декабря, Европейский суд по правам человека обнародует решение по жалобам граждан, пострадавших при теракте в Москве в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Во время показа мюзикла «Норд-Ост» террористы захватили 912 человек и удерживали их на протяжении трех дней. При штурме с применением отравляющих веществ погибли 130 заложников. В Страсбург обратились более 60 человек, заявившие, что российское правительство нарушило их право на жизнь и справедливое судебное разбирательство. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Решение Европейского суда по правам человека люди, пострадавшие в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке, ждали больше 8 лет. В Страсбург они обратились, отчаявшись быть услышанными в российских судах, куда их первые жалобы поступили вскоре после теракта в 2002 году. Российская Фемида не только отклонила большинство требований пострадавших, но и проигнорировала вопросы, ответов на которые ждали заложники Норд-Оста и родственники погибших на Дубровке. Говорит член Координационного совета региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов.
Как мог произойти теракт? Почему погибли люди? Почему не было оказано должной медицинской помощи? Почему было применено спецсредство, которое фактически провоцировало террористов на подрыв здания? Почему это средство не обладало мгновенным действием? Имело запах, цвет, то есть было заметным. И к тому же не имело антидота. Потерпевшие не получили ответа на эти вопросы в суде.
Жалоба первой группы заявителей пришла в Страсбург в апреле 2003 года. Вторая, более многочисленная группа пострадавших от теракта на Дубровке обратилась в Европейский суд по правам человека в июле того же года. Наконец, 18 марта 2010 страсбургские судьи признали обе жалобы по делу Норд-Оста приемлемыми и объединили их в одно производство. По мнению адвоката Ольги Михайловой, на протяжении всего времени, что дело готовилось к рассмотрению по существу, российское правительство фактически игнорировало вопросы Европейского суда, отделываясь меморандумами, в которых приводились общие фразы.
У меня сложилось впечатление, по крайней мере, по первой коммуникации, когда правительство отвечало на вопросы Европейского суда, что эти ответы были настолько неубедительные, что в итоге Европейский суд настолько долго рассматривал дело еще для того, чтобы дать возможность нашим властям все-таки как-то ответить по существу этих вопросов и предоставить действительно неопровержимые доказательства правоты стороны правительства. В связи с этим была проведена, на мой взгляд, в том числе и вторая коммуникация. Были поставлены еще раз вопросы, была дана еще одна возможность правительству все-таки не потерять лицо по этому делу.
По словам члена Координационного совета общественной организации «Норд-Ост» Дмитрия Миловидова, во втором меморандуме, направленном в Европейский суд по правам человека, правительство России фактически признало, что средство, которое врачи применяли наугад для спасения заложников, не являлось антидотом к газу, использованному во время штурма здания. И то, что врачи спасали тех, кого можно было спасти, поскольку реального плана по спасению заложников не было. Пострадавшие, заявившие в Европейском суде о том, что российские власти нарушили их право на жизнь и справедливое судебное разбирательство, очень ждут решения Страсбурга и рассчитывают, что оно поможет им получить ответы на волнующие пострадавших вопросы.
Мы требовали ознакомления с материалами дела, мы требовали расследования. А ведь в то же время нам известно, что до сих пор уголовное дело по факту гибели людей не возбуждалось. Есть уголовное дело по факту терроризма, по факту захвата людей в заложники, но гибель людей следствием не рассматривается. Мы обращались с требованием возбудить дело против руководителя оперативного штаба, на что получили ответ, что все факты, изложенные нами в Генеральной прокуратуре, известны. но она не предпринимает никаких шагов по расследованию. Главное, чего мы ждем от Европейского суда, это так называемых косвенных мер, направленных на то, что российское правительство, российское правосудие должно провести должное расследование факта гибели людей и прочих аспектов, касающихся этого дела. То есть то, чего до сих пор не сделано.
23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Нордост» террористы взяли в заложники 912 человек и удерживали их на протяжении 3 дней. Освобождение заложников обернулось новой трагедией. При штурме с применением специального газа, состав которого до сих пор засекречен, погибли 130 человек. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев объявил о своей отставке, положив конец Советскому Союзу. 20-летию падения СССР разным его аспектам посвящен специальный мультимедийный проект «Радио Свобода», интервью, воспоминания, фото, кадры, кинохроники. Очевидцы, участники событий вспоминают произошедшее. Среди них Михаил Горбачев.
У меня была большая уверенность, что мы преодолеем пересилим и будем идти дальше. Так оно и получалось. Шаг за шагом, и тем не менее, и даже пусть и пуще получалось. Но вот эта уверенность, она у меня превросла, по-моему, в самоуверенность. И это плохо, когда человек попадает в такую ситуацию психологическую. Но что произошло после Беловежских соглашений, это мне трудно понять. Пресса молчала, армия молчала, регионы молчали. Я понял, что союз нужен одному мне. Это меня тоже задело.
Это был бывший президент СССР Михаил Горбачев. И в завершении сегодняшней программы «Время свободы. План на неделю» поговорим о приближающемся Рождестве, которое будут в конце следующей недели отмечать западные христиане. Об актуальных для католической церкви предрождественских темах и о единении всех христиан в Рождество говорит римский журналист Алексей Букалов, специалист по истории и современной политике Святого Престола. В этом году в рождественской церемонии есть какие-то новшества или это всегда такая вековая традиция?
Насколько объявленная программа рождественских торжеств, пока никаких особенных изменений нет. Это тот же самый протокол, освященный действительно вековой традицией. Послание Урби эт Орби является кульминацией поздравления Папы Римского всему крещенному миру. Определенно есть нюансы, которые были заметны в разных выступлениях Папы в канун Рождества.
В этом обращении городу и миру Урби эт Орби обычно понтифик затрагивает и политические темы.
Такого рода традиция существует, и я думаю, что она сохранится и в этом году. Это, в общем, такая проповедь, пускай чуть-чуть на приподнятых тонах. Этим она отличается, скажем, от обычной воскресной молитвы Ангелус, которую он произносит раз в неделю из окна своего рабочего кабинета. Но там обязательно есть перекличка с актуальными событиями мира. Когда речь идет о каких-то стихийных бедствиях или о каких-то новых конфликтах, жертвах массовых, обязательно понтифик находит место в своем этом обращении для того, чтобы об этом упомянуть, призвать к солидарности верующих в отношении к пострадавшим. И это такая милосердная нота присутствует, как правило. Я думаю, что в этот раз он тоже найдет какие-то темы. В частности, вот судя по предрождественским его выступлениям, это может быть тема солидарности с иммигрантами, с беженцами. Важной темой, к которой постоянно обращается понтифик в последнее время, это тема евангелизации Латинской Америки. Это, видимо, предмет, который вызывает серьезную озабоченность, и папа провел несколько специальных таких инструктивных месс, где говорил о значении латиноамериканского континента для католического мира. И я уже не говорю о том, что буквально на днях он подтвердил свое намерение следующее зарубежное путешествие совершить именно в Латинскую Америку, на Кубу и в Мексику. И очень может быть, что и в своем обращении Урби эт Орби, граду и миру, он тоже скажет несколько слов, обращаясь к латиноамериканскому континенту, который ждет его приезда, а он сам ждет встречи с ним. Второй, напомню, встречи с Латинской Америкой, потому что он же побывал в Бразилии.
Католическая церковь и православная церковь разделены в Рождество самим календарем. Но в России сообщается, что западные верующие празднуют Рождество в конце декабря, и под этим скрываются не только католики, но и протестанты. Для католической церкви Рождество объединяет с протестантской церковью?
Нет, ну, различия, конечно, существуют и в порядке празднования в чисто богословском смысле, но я думаю, что в этот день все западные христиане, и не только западные христиане, но и те восточные христиане, которые празднуют Рождество по Григорианскому календарю, я думаю, что все они, конечно, чувствуют определенное родство души и единство, и в последнее время Святой Престол тоже уделяет этому определенное внимание. Далеко, скажем, от единства подлинного и каких-то уже всепрощений, но вот я думаю, что все заметили, что во время одного из последних зарубежных визитов, я имею в виду поездку в Германию, на родину, очень сложный и такой значимый визит, были сделаны какие-то такие шаги по примирению с протестантами. Насколько это будет потом организационно оформлено, трудно сказать, но тема такая присутствует в папских проповедях, безусловно, тема христианского единства.
Я как-то в одной из лютеранских церквей видел, это было вскоре после смерти прежнего папы римского Иоанна Павла II, я видел на столе у лютеранского священника портрет умершего понтифика, то есть между протестантами и католиками, пользуясь модным словом «тренд», есть тренд примирения.
Надо сказать, что процесс довольно длительный, так же, как он исторически был растянут во времени, не так просто этого единства достигнуть. Пользуясь знаменитым изречением апостола Павла, да всеедино будет, к этому единству католическая церковь, во всяком случае, в своих заявлениях стремится не только с протестантами, но и с православием. Другое дело, что насколько это все реально и насколько это соответствует практической деятельности церкви. Здесь есть, конечно, большие вопросы, но я думаю, что тренд, безусловно, присутствует.
Это был римский журналист Алексей Букалов. На этом мы и завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с Андреем Амочкиным подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам хорошего воскресного вечера и, по возможности, радостной предпоследней недели 2011 года.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.